Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь начинаем занятия по истории поместных православных церквей в нашей «Школе православия» на радиоканале «Воскресение». Сегодня у нас четвертая передача. Мы продолжаем говорить сегодня об истории Сербской православной церкви и продолжаем тот разговор, который был начат нами на предыдущих наших занятиях, на предыдущих встречах. Напомню, что в этом учебном году мы говорим о поместных православных церквях, которые находятся в Южной Европе, на Балканах, в Восточной Европе и в Америке. Начали мы этот большой блок Сербской православной церкви. И вот к настоящему моменту мы уже рассмотрели с вами обстоятельства возникновения Сербской церкви. Произошло это в XIII веке, когда сербский национальный святой, сербский национальный герой, можно сказать, самый почитаемый святой в Сербии, святитель Савва, в 1219 году основал независимую сербскую церковь. Столетия спустя сербской церкви был дарован статус патриархата. Затем на протяжении второй половины 15 и 19 столетий сербская церковь находилась в условиях османского владычества. И, наконец, в начале 20 века сербская церковь была восстановлена, отдельные сербские епархии были объединены, и в 1920 году в сербской церкви был восстановлен патриарший титул, была восстановлена патриаршая должность. Отдельную страницу, трагическую страницу в истории сербской церкви составляет Вторая мировая война. И вот прошлая наша передача была посвящена рассмотрению ситуации, которая сложилась в Югославии и в сербской церкви в годы Второй мировой войны. Мы говорили о том, что нацистская церковная политика в основном была направлена на раздробление единства православных церквей и установление своего контроля над ними. Безусловно, что все православные церкви, сербская, русская, румынская, допустим, греческая, все церкви контактируют между собой и устанавливают общее поле деятельности, потому что все это православная церковь, все это православная среда. А вот нацисты стремились раздробить эти церкви, ограничить их и установить над каждой из них свое влияние и свой контроль. И действительно, большинство балканских церквей, в том числе и сербская, в первые годы войны находились под германским влиянием. Однако осенью 1943 года это влияние было утрачено. И в этой сфере Третий Рейх фактически потерпел поражение еще за год до своего военного разгрома в Юго-Восточной Европе. Огромное влияние на ситуацию в Балканском регионе оказывало положение русской церкви в эмиграции, РПЦЗ, Русская Православная Церковь за рубежом. Эта церковь, русские зарубежники, считалась нацистским руководством идеологически враждебной организацией. Поэтому с 1941 года стала проводиться политика ее полной изоляции. Все контакты с Россией пресекались, хотя, конечно, несмотря на запреты, полулегально эти связи все же существовали. В основном в виде отправки в Россию церковной литературы и церковных предметов. С сентября 1943 года под влиянием военной и внешнеполитической ситуации германские ведомства начали предпринимать безуспешные попытки использовать для воздействия на балканские церкви архиереев оккупированных территорий, а также духовенство РПЦЗ при сохранении в основном прежнего недоверия и политики изоляции этой самой РПЦЗ. Так что ситуация была очень сложная. Нацисты использовали политическую игру в церковной сфере. В годы войны крайне напряженными складывались отношения между православными и католиками, особенно в областях со смешанным населением. За годы войны католики-хорваты убили около 1 700 000 православных сербов. Разрушили около 300 сербских православных церквей. И вообще надо говорить о том, что в 20 веке в сербской церкви было бесчисленное количество мучеников. Некоторые пострадали от рук коммунистов, но гораздо больше было убито во время Второй мировой войны католиками, хорватами. В Хорватии погибла половина сербского населения. Многих православных обращали в католичество под дулом автоматов. Воспоминания об этом еще не угасли в памяти сербов, когда в 1991 году вновь образованное независимое государство Хорватия возобновило на своей территории репрессивные меры против сербских православных храмов и духовенства. Но к чести сербской иерархии, которая возглавляется до настоящего времени с 90-го года патриархом сербским Павлом, сербское духовенство осудило преступления сербской армии и повстанцев в Хорватии и Боснии. Как подчеркнул патриарх в одном из своих выступлений, сербская церковь никогда не учила свой народ захватывать имущество других людей и убивать их, дабы завладеть им, но только защищать свои собственные святилища. После окончания Второй мировой войны сербская церковь переживала период своего восстановления. Возобновились активные связи с московским патриархатом. В 1948 году в Москве было учреждено подворье сербской церкви, а предстоятели и архиереи сербские неоднократно были гостями в Советском Союзе. Однако в 1945 году к власти в Сербии пришло коммунистическое правительство, и сербской церкви пришлось отыскивать новую форму отношений с атеистическим государством. Фактически, ситуация в Сербии и в Югославии в целом стала похожа на ситуацию в Советском Союзе, когда церковь и атеистическое по своей сути государство вынуждено было каким-то образом выстраивать отношения, существовать, развиваться и жить дальше. Так вот, большая часть церковного имущества в Югославии была конфискована, религиозное образование в школах было запрещено, у церкви и государства были различные точки зрения на роль Сербии в многонациональной Югославии. Сербская церковь при коммунистическом режиме была не такой процветающей, допустим, как румынская церковь. И современные богословы, современные историки пишут, что в настоящее время в Сербии службы посещаются не так усердно. Ощущается нехватка священников, мало монахов. Одной из болезненных проблем Югославии и Сербии, которая продолжает, по сути, быть и сегодня, но началась эта проблема еще в 80-е годы, стал обострившийся кризис в автономном крае Косово. Кризис, причиной которого выступил ряд факторов. Социально-политического, национального и в том числе, конечно же, конфессионального характера. Жители Косово, тогда еще в 80-е годы, большая часть которых сербы, выступили с требованиями предоставить Косовскому краю статус союзной республики. В конечном итоге косовский кризис послужил одним из главных поводов, который привел к распаду Югославии как единого государства и противостоянию на религиозной почве двух народов – сербов, православных, и албанцев, мусульман. 80-е и 90-е годы конфессионально-этнические конфликты не обошли и Хорватию, где вновь обострились взаимоотношения тоже двух противостоящих друг другу групп, это православных и католиков. В 90-м году в городе Пакрац состоялось заседание епископата и духовенства Хорватии, где были изложены факты ущемления прав православных в этой республике и были предложены пути к разрешению этой проблемы. Основным лозунгом решения стал лозунг «Жить в мире и согласии». Начавшееся после распада Югославии, а произошло это в начале 90-х годов, на отдельные республики, а также трагические события в Сербии, Хорватии, Боснии, Герцеговине осложнили жизнь сербской церкви и вовлекли ее в решение политических вопросов. В 1994 году сербские православные епископы собрались в городе Баня-Лука на занятой Сербией части Боснии. На этой встрече они заявили, что многие сербы оказались в новых республиках, вне Сербии, по той причине, что границы были проведены тоталитарным режимом, это еще во времена Югославии, из сугубо административных соображений и поэтому не могут быть признаны окончательными. Епископы отвергли как международные санкции, наложенные на Югославию, так и на санкции, наложенные югославским правительством на сербов в Боснии, и выразили решимость оставаться сербским народом. То есть вся проблема заключалась в том, что сербы жили не только на территории Сербии, но и в других республиках бывшей Югославии, в Косово, в Боснии и Герцеговине. А после распада Югославии все эти территории стали самостоятельными государствами. Да плюс еще и к тому, там проживали и мусульмане, как мы видим, в Хорватии католики. И вот этот клубок этнических и конфессиональных отношений, он и привел к тем самым конфликтам, прежде всего к косовскому конфликту, о котором нам всем известно. А с 1990 года сербскую православную церковь возглавляет святейший патриарх Павел. И вот он неоднократно на протяжении всего этого периода призывал враждующие стороны к примирению. Именно в 90-е годы на фоне косовского кризиса и кровопролития усилились контакты между сербской и русской церквами. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II неоднократно, несколько раз обращался со специальными посланиями гражданам и правительству России, к международному и европейскому сообществам с призывом приложить все возможные усилия, чтобы на многострадальной сербской земле вновь установился мир. А особые заявления были сделаны патриархом Алексеем II к мировому сообществу в 1999 году весной, во время ракетно-бомбовых ударов, которые наносились на территории Югославии вооруженными силами стран НАТО. Эти бомбардировки привели к грандиозному кровопролитию. И вот, несмотря на такую опасную ситуацию, в апреле 99 года святейший патриарх Алексей II совершил дружественный визит в Белград, обращаясь к патриарху сербскому Павлу и всему сербскому народу со словом поддержки, искреннего сочувствия, с молитвой, выражая надежду на мир и согласие в Югославии. Святейший патриарх Павел является одним из тех предстоятелей, которые наиболее часто бывают гостем у нас в России. И вот в одном из последних визитов в январе 2002 года, хотя и после этого визиты были, но вот тогда, в январе 2002 года, святейший патриарх Павел вместе с патриархом Алексеем II обсуждали вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух церквей. И вот центральной темой переговоров стали проблемы сербской церкви и сербского народа в Косове и Метохии, которые стали этнически чистыми территориями в результате войны. Там практически не стало сербов, и сейчас там живут только албанцы. Но до сих пор на этих территориях продолжают уничтожаться православные храмы, оставшиеся, и убиваться сербы из числа мирного населения. Итак, как я уже сказал, сегодня сербскую православную церковь возглавляет патриарх Павел Стойчевич. Он возглавляет церковь, которая насчитывает около, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов человек паствы. Это сербы, которые проживают не только на территории Сербии и в бывших республиках Югославии, но это также сербы православные, которые проживают в самых различных государствах Европы и Америки, так называемые сербские диаспоры. Живя на чужбине, живя за океаном, они продолжают быть детьми Сербии через православие, через верность сербской православной церкви. В заключении нашей сегодняшней передачи мне хотелось бы рассказать о состоянии монашеской жизни в Сербии. Дело в том, что монашеская жизнь у сербов появилась еще во время распространения христианства на Балканах. Первыми насадителями иноческого жития, первыми устроителями монашеской жизни были ученики святых Кирилла и Мефодия, Климент и Наум. Поэтому истоки православного монашества на Балканах, они очень тесным образом связаны именно с Сербией. Организатором монашеского жития как такового является святитель Савва, вот тот самый афонский подвижник, который является основателем сербской церкви. Поэтому мы можем говорить, что на формирование монашества в Сербии оказала прежде всего афонская традиция. Вплоть до сегодняшнего дня наиболее известные монастыри в Сербии пользуются особой популярностью, туда приезжает много паломников на эти места. И вот матерью сербских церквей или матерью сербских монастырей сербы называют монастырь Студеница. Это Свято-Успенский монастырь, это лавра, которая была основана отцом святого Саввы Симеоном. В настоящее время Студеница — это один из крупнейших мужских монастырей в Сербии. Еще один крупный сербский монастырь — это монастырь Жича, который был основан еще в начале XIII века братом святого Саввы, сербским королем Стефаном Первовенчанным. Именно здесь, в Жиче, находилась резиденция первого сербского архиепископа. Крупнейшим сербским монастырем, безусловно, является Хиландарская обитель на Афоне в честь иконы Божией Матери Путеводительница. И эта обитель тоже основана святым Саввой в 1199 году. Как видите, самые крупные и самые почитаемые святыни в Сербии, все они сходятся на святом Савве. Эта обитель на протяжении веков была известнейшим духовным и культурным центром сербов на Святой Горе. В эпоху османского владычества монастырь Хиландар играл большую роль в развитии сербской государственности. Здесь воспитывались и возрастали верные сыны сербского народа. Преподобный иеромонах Паисий Хиландарский, архимандрит Неофит Базвели, епископ Макариопольский Иларион Стоянович, с деятельностью которого связано восстановление автокефалии церкви в Болгарии в XIX веке. Итак, дорогие наши слушатели, мы с вами увидели путь, который прошла сербская православная церковь, ее исторический путь. Конечно, учитывая время наших передач, приходилось что-то опускать и о чем-то говорить весьма пунктирно. Но, тем не менее, я думаю, мы получили с вами достаточно такую емкую и полную картину о многовековом пути православия среди сербов, среди вот этого южнославянского народа. Мы увидели, что этот народ очень близок к нам, русским, потому что на протяжении веков, и особенно в годы испытаний, в годы османского владычества, в годы Второй мировой войны, допустим, были контакты, поддерживались контакты между сербами, сербской церковью и Россией, между двумя братскими славянскими народами. Сегодняшнюю передачу я на этом завершаю, и в следующий раз мы с вами перейдем к рассмотрению истории следующей церкви, следующего православного патриархата на Балканах, это Румынской православной церкви. А сегодня я с вами прощаюсь, дорогие друзья, желаю вам помощи Божией в ваших делах и до встречи на следующей неделе.